а также и занимая место их восприемников, священники на берегу читали молитвы. Непосредственным следствием принятия христианства Владимиром и распространения его в русской земле было, разумеется, построение церквей. Владимир тотчас после крещения велит строить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Так поставлена была церковь святого Василия на холме, где стоял кумир Перуна и прочих богов. Владимир велел ставить церкви и определять к ним священников также и по другим городам и приводить людей к крещению по всем городам и селам. Здесь останавливают нас два вопроса. По каким городам и областям и в какой мере было распространено христианство при Владимире и потом, откуда явились при церквах священнослужители? Есть известие, что митрополит с епископами, присланными из Царьграда, с Добрынею, дядею Владимировым и с Анастасом ходили на север и крестили народ. Естественно, что они шли сначала по великому водному пути, вверх по Днепру, Волоком и Ловотью, до северного конца этого пути Новгорода Великого. Здесь были крещены многие люди, построена церковь для новых христиан. Но с первого раза христианство было распространено далеко не между всеми жителями. Из Новгорода, по всем вероятностям, путем водным, Шекснинским, проповедники отправились к востоку до Ростова. Этим кончилась деятельность первого митрополита Михаила в 990 году. В 991 он умер. Легко представить, как смерть его должна была опечалить Владимира в его новом положении. Князи едва могли утешить другие епископы и бояре. Скоро, впрочем, был призван из Царьграда новый митрополит – Леон. С помощью поставленного им в Новгород епископа Иоакима Корсунянина язычество здесь сокрушено окончательно. Вот любопытные известия об этом из так называемой Иоакимовой летописи. Когда в Новгороде узнали, что Добрыня идет крестить, то собрали вече и поклялись все не пускать его в город, не давать идолов на ниспровержение. И точно, когда Добрыня пришел, то новгородцы разметали большой мост и вышли против него с оружием. Добрыня стал было уговаривать их ласковыми словами, но они слышать не хотели. Вывезли две камнестрельные машины, пороки, и поставили их на мосту. Особенно уговаривал их не покоряться главный между жрецами, то есть волхвами их, какой-то богомил, прозванный за красноречие Соловьем. Епископ Иоаким с священниками стояли на торговой стороне. Они ходили по торгам, улицам, учили людей сколько могли и в два дня успели окрестить несколько сот. Между тем, на другой стороне новгородский Тысяцкий Угоняй, ездя всюду, кричал: «Лучше нам помереть, чем дать богов наших на поругание». Народ на той стороне Волхова рассвирепел, разорил дом Добрыни, разграбил имение, убил жену и еще некоторых из родни. Тогда Тысяцкий Владимиров, Путята, приготовив лодки и выбрав из ростовцев 500 человек, ночью перевезся выше крепости по ту сторону реки и вошел в город беспрепятственно, ибо все думали, что это свои ратники. Путята дошел до двора Угоняева, схватил его и других лучших людей и отослал их к Добрыне за реку. Когда весть об этом разнеслась, то народ собрался до 5000, обступили Путяту и начали с ним злую сечу, а некоторые пошли, разметали церковь Преображения Господня и начали грабить домы христиан. На рассвете приспел Добрыня со всеми своими людьми и велел зажечь некоторые дома на берегу. Новгородцы испугались, побежали тушить пожар, и сеча перестала. Тогда самые знатные люди пришли к Добрыне просить мира. Добрыня собрал войско, запретил грабеж, но тотчас велел сокрушить идолов, деревянных сжечь, а каменных, изломав, побросать в реку. Мужчины и женщины, видя это с воплем и слезами, просили за них, как за своих богов. Добрыня с насмешкой отвечал им: «Нечего вам жалеть о тех, которые себя оборонить не могут, какой пользы вам от них ждать?» И послал всюду с объявлением, чтоб шли креститься. Посадник Воробей, сын Стоянов, воспитанный при Владимире, человек красноречивый, пошел на торг и сильнее всех уговаривал народ. Многие пошли к реке сами собою, а кто не хотел, тех воины тащили и крестились. Мужчины выше моста, а женщины ниже. Тогда многие язычники, чтобы отбыть от крещения, объявляли, что крещены. Для этого Иоаким велел всем крещенным надеть на шею кресты, а кто не будет иметь на себе креста, тому не верить, что крещен и крестить. Разметанную церковь Преображения построили снова. Окончив это дело, Путята пошел в Киев. Вот почему есть бранная для новгородцев пословица: «Путята крестил мечом, а Добрыня — огнем». Таким образом, христианство при Владимире, как видно, было распространено преимущественно по узкой полосе, прилегавшей к великому водному пути из Новгорода в Киев. К востоку уже от Днепра, по Оке и Верхней Волге, даже в самом Ростове. Несмотря на то, что проповедь доходила до этих мест, христианство распространялось очень слабо. Мы увидим впоследствии, что иноки Печерского монастыря будут проповедниками христианства у Вятичей и Мерии и будут мучениками там. Летописец прямо говорит, что в его время Вятичи сохраняли еще языческие обычаи. Наконец, Иларион, современник сына Владимирова, называет русских христиан малым стадом Христовым. Самому князю принадлежит распространение христианства на запад от Днепра, в странах, которые он должен был посещать по отношениям своим к Польше. Есть известие, что в 992 году он ходил с епископами на юго-запад, учил, крестил людей и в земле Червенской построил в свое имя город Владимир и деревянную церковь Богородицы. Мы видели, по каким областям и городам было распространено христианство при Владимире. Теперь обратимся к другому вопросу. Откуда первоначальная русская церковь получила себе священнослужителей? Митрополит и епископы были присланы из Царьграда. В Киеве, если прежде были христиане, была церковь, то были, разумеется, и священники. Владимир привел из Корсуня тамошних священников и священников, приехавших с царевную Анною. Но всего этого числа было недостаточно для крещения и научения людей в Киеве и других местах. И вот есть известие, совершенно согласное с обстоятельствами, что присланы были священники из Болгарии, которые были способны учить народ на понятном для него языке. Есть даже известие, что и первые епископы, и даже митрополит Михаил был из болгар. Но сколько бы ни пришло священников греческих и болгарских, все их было мало для настоящей потребности. Нужно было умножить число своих русских священников, что не могло произойти иначе, как через распространение книжного учения. Такое распространение было предпринято немедленно после всенародного крещения в Киеве, ибо в нем митрополит и князь видели единственное средство утвердить веру. Отцы и матери были мало утверждены, оставить детей при них значило мало подвинуть христианство, ибо они воспитывались бы более в языческих понятиях и обычаях. Чтобы сделать их твердыми христианами, необходимо было их на время оторвать от отцов плотских и отдать духовным. при том, как выше замеченное, только одним этим средством можно было приобрести и священников из русских. Летописец говорит, что Владимир велел отбирать детей у лучших граждан и отдавать их в книжное учение. Матери плакали по них, как по мертвых, прибавляет летописец, потому что еще не утвердились верою. Детей роздали учиться по церквам к священникам и причту. В непосредственном отношении к принятию христианства находится также следующее известие, сообщаемое летописью. В княжении Владимира умножились разбои, и вот епископы сказали великому князю: «Разбойники размножились, зачем не казнишь их?» Владимир отвечал: «Боюсь греха». Епископы возразили на это: «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на помилование. Тебе должно казнить разбойника, только разобрав дело». Владимир послушался, отверг виры и начал казнить разбойников. Но потом те же епископы вместе со старцами сказали ему: «Рать сильная теперь. Если придется вира, то пусть пойдет на оружие и на коней». Владимир отвечал: «Пусть будет так». И стал он жить опять по устроению отцовскому и дедовскому. Это известие показывает нам влияние духовенства прямо уже на строй общественный, не в церковных делах. Не о средствах распространения христианства советуется Владимир с епископами, но о том, как наказывать преступников. Вместе с старцами епископы предлагают князю о том, куда употреблять виры, заботятся о внешней безопасности, и князь соглашается с ними. Теперь обратимся ко внешней деятельности Владимира. К его княжению относится окончательное подчинение русскому князю племен, живших на восток от Великого водного пути. Олег наложил дань на Радимичей, Святослав — на Вятичей. Но или не все отрасли этих племен пришли в зависимость от русского князя, или, что всего вероятнее, эти более отдаленные от Днепра племена воспользовались уходом Святослава в Болгарию, малолетством, а потом междоусобием сыновей его и перестали платить дань в Киев. Как бы то ни было, под 981 годом встречаем у летописца известие о походе на Вятичей, которые были побеждены и обложены такой уже данью, какую прежде платили Святославу. Ясное указание, что после Святослава они перестали платить дань. На следующий год Вятичи снова затратились и снова были побеждены. Та же участь постигла и Радимичей в 986 году. Летописец говорит, что в этом году Владимир пошел на Радимичей, а перед собой послал воеводу прозванием «Волчий хвост». Этот воевода встретил Радимичей на реке Песчане и победил их. Отчего, прибавляет летописец, Русь смеется над Радимичами, говоря: «Песчанцы волчья хвоста бегают». Кроме означенных походов на ближайшие славянские племена, упоминаются еще войны с чужими народами. С етвягами в 953 году. Летописец говорит, что Владимир ходил на етвягов, победил и взял землю их. Но последние слова вовсе не означают покорение страны. Етвягов трудно было покорить за один раз, и потомки Владимира должны были вести постоянную, упорную, многовековую борьбу с этими дикарями. В скандинавских сагах встречаем известие, что один из нормандских выходцев, находившийся в дружине Владимира, приходил от имени этого князя собирать дань с жителей Эстонии. Несмотря на то, что сага смешивает лица и годы, известие об эстонской дани, как нисколько не противоречащие обстоятельствам, может быть принято. Но нельзя решить, когда русские из Новгорода впервые наложили эту дань. При Владимире ли, то есть при Добрыне, или прежде? Встречаем в летописях известия о войнах Владимира с болгарами. С какими? Дунайскими или волжскими? На это разные списки летописей дают разноречивые ответы. Вероятно, были походы и к тем, и к другим, и после перемешаны по одинаковости народного имени.